Слава нашему Господу! Мы с вами продолжение темы. Боже, помоги предельно бодствовать, находиться в молитвенном состоянии. Тема будет глубокая, должна коснуться многих направлений. С одной стороны, мы с вами подошли в свое время к этому месту Писания, разбирали вопросы обладаемости. Сегодня нам нужно будет осветить определенные тонкости обладаемости, зачастую на которые не обращаем внимания. Поэтому внимательно наблюдаем за этими положениями. Как в начале собрания читали, так и сейчас прочтем 1 Коринфянам, 6 глава, с 11 стиха. «И такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Все мне позволительно, зачастую позволительностью прикрывается обладаемость». Это ужас. Вот обладаемость, а прикрывается позволительностью, необходимостью, безвыходностью, безысходностью. Все мне позволительно, но не все полезное. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Обладаемость. Удивительно то, что зачастую вопрос обладаемости не рассматривается в христианстве на всех уровнях. Принято понимать, что это обладаемость дьяволом. Да, в принципе, правда. Но сегодня мы с вами будем обнаруживать такие вопросы, что обладаемость дьяволом, что это такое? Как что такое? Ну, 1 плюс 2 равняется 3. Но обладаемость есть обладаемость. Дело в том, что сегодня нам надо будет обратить внимание, что большинство вопросов, которые мы считаем мелочами жизни, в порядке вещей, слабостями, склонностями, характером, ну, прочими такими оправдательными эпитетами или словами характеризуем, Бог называет, что это обладаемость. И чтобы от этого освободиться, есть еще и обладаемость. Но наперед по теме сразу уже будем заходить, чтобы было понятно. Обладаемость поврежденности ума. Попробуйте убедить обладаемого человека. Он будет стоять на своем. Понимаем, не понимаем? Это шок. Итак, первый шок. А потом дальше будем стать, хорошо? Вот когда человека спрашиваешь о чем-то, он будет минут 5 или 10 говорить, да не знаю. Это признак обладаемости. Да у меня не получится, да я уже знаю, что у меня ничего не выйдет, да ничего не получится. Ты лучше мне не объясняй. Это обладаемость. Никогда не думали. Придется подумать. В Священном Писании есть интересная фраза. «Открой уста, я их наполню». Нежелание открыть уста – это обладаемость. Простой детский пример. Нам известный, мы с разных сторон его разбирали. Он не детский, он для взрослых, но он для детских, он для всех умов. Знаете вы эту историю, это та сестра, которая, понимаете, и не пластыри врачевали, а твое всесильное слово, твое всесильное имя, и собирала, ну, листики там, или как они называются, ну, лепестки каких-то растений, ну, неважно что. А сама приговаривала и аж выздоровела. Но сразу ей нельзя было сказать. Почему? Если сразу ей скажут, что она выздоровела, она скажет, не может быть такого, нет, как такое может быть, да что вы говорите? Нет, я недостойна этого. И останется больная. Чтобы уберечь ее от умышленных моих, сохрани меня. Вот у нее сейчас умышленное будет, чтобы ее сохранить, ее надо отвлечь. Капризных детей обычно отвлекают. Ужас. Ее нужно отвлечь, что она исцелена, иначе она скажет, что она не может быть исцелена, и теперь она будет больная. Поверь ей, что не скажет, будет ей. И теперь надо ее отвлечь, чтобы никто ей не сказал, ну ты же уже в больную руку взяла сумку, значит у тебя рука исцеленная. Нужно время, чтобы прошло какой-то промежуток времени, что она носит этой бывшей больной рукой сумку, и теперь она смотрит, сколько времени сумку держу, значит исцелена. А вот Эллиб сразу увидала, сказала, не может такого быть. И была больная. А потом сказала, знаете, Бог не исцеляет меня. Он не хочет исцелять. Обладаемость будет. Вот у нее же произошла та же самая картина в другом варианте. Работала она истопницей газовых котелен. И потом пришел такой закон в той стране, в которой мы оттуда все практически выехали. Ну, кто-то родились здесь в Америке, это уже детали. Кто из других стран попал в Америку, это уже детали. И там был такой закон, чтобы занимать какую-то определенную должность, ты должен пройти обязательно учебное заведение или как минимум сдать экзамен. И когда ты сдашь экзамен и пройдешь этот сдачу экзамена на, я не знаю, на какие оценки, но которые считались за норму, то ты имеешь допуск к той работе, на которой уже 20-30 лет работал без сдачи экзаменов. Так вот она работала, кто его знает, сколько десятилетий на этой работе. Не потому, что она что-то знала, а просто потому, что ей показали, что нужно делать. Она сидела и дежурила. И записывала показатели там, приборов, манометров, барометров, там, что там делается, температура. И вот мужики, мужчины пришли сдавать, и все провалили, потому что они были самонадеянные и не учили. И она пришла сдавать, они ее на смех подняли. «Эй, тетка, баба, пришла, говорит, тут сдавай. Тут мужики тут провалили, а тут ты понимаешь, ты вот с котелками там, с половниками, с ложками, с тарелками, с кастрюлями, ты там специалист, что ты сюда пришла?» Но она с ними не стала говорить, зашла, постучалась в кабинет главного инженера, это второе лицо после директора завода, организации. «Вы пришли сдавать экзамен?» Она говорит, «Да». Что она сказала? «Да». «Не-не, что вы говорите? Да я нет, я ошиблась, не могу я сдать». Он бы сказал, «Выйдите тогда отсюда, чего вы пришли?» Он достает билеты, называется. И вот с одной стороны все одинаковые, а с другой уйма вопросов. Технические такие, ой-ой-ой. Голова кругом идет, потому что если не знаешь, что ты будешь отвечать? Она как глянула. По логике вещей, она должна сказать правду. «Да я не знаю, да никогда не знала, да никогда не учила, да никогда не видела». Ну, сейчас, если она так будет говорить, вы знаете, что она сделает? Она заблокирует все пути и все дороги, по которым бы Бог мог бы дать ей совет, как поступить, и дал бы ей откровение техническое, назовем, что ей что. Но я не знаю, чем она была руководима. Она как посмотрела, глаза разбежались. И она говорит, а можно я напишу? Вы слышите, что она сказала? Может, не такими словами, такой смысл. Она собирается писать то, чего никогда не знала. Как мы просто смотрим на место Писания, открой уста, я наполню их. Ну, открой! И вот она открывает сердце свое, ум свой, все свое естество к тому, чтобы сесть и писать. По логике вещей, если бы мы с вами зашли бы туда и сказали, слушай, ты чего это самое ерундой занимаешься? Ну ты же не знаешь ничего! Мы понимаем? Вот есть категория людей, которым надо проповедовать, долбить, вдалбивать, чтобы до них дошло, достучаться, убедить, упросить, умолить. Они еще тебя и обвинят. Они обладаемые безобразиями духовными. Скажите, пожалуйста, кто-нибудь когда-нибудь в этих вопросах каялся? За историю моей жизни, за историю служения пред лицом Господа в церкви, с народом я никогда не слышал, чтобы в таких вопросах каялись. В обладаемости упрямством, упорством, стоянием на своем. Ведь, чтобы осла загнать на корабль, надо его за хвост дернуть. Знаете, я так заулыбался. Я говорю, Господи, я что-то придумал. Я говорю, очень интересное такое, смешное, но здорово будет смотреться. Хозяина посадить на осла, а осла запречь в тележку. Только это не философия. И управлять ослом, сидя в тележке, дергая его за хвост назад. И хвост, и он будет дергать себя вместе с хвостом, и будет хозяина вести сидящего на нем, и тележку за собой тащить, на которой сидит тот, кто его дергает за хвост назад. Смешно. Грешно, но это же правда. Мы с вами разбирали, можно в церковь войти, а ослом остаться. Обладаемость. Так Бог заостряет внимание вот здесь, у Коринфян, интересная деталь, что обладаемость у людей в мышлении от, от самых мелких вопросов до самых глобальнейших. И он говорит, пища для чрева, чрева для пищи. Но Бог уничтожит то и другое. Тело же не для блуда. Такой резкий переход. Он говорит, пойми, говорит, обладаемость оттуда до туда. И на все обладаемые люди находят оправдание. Вывод очень простой. 1+2 равняется 3. Если человек находит оправдание на соделанные им или ею какие-то вопросы, неважно какие, оправдание неверных действий есть признак защиты и обладаемости. Мы так сами никогда не подходили к этому вопросу. И обладаемостью вот такого рода практически поражен весь земной шар. В смысле, не земля, континенты. Нет, люди. Иоанн, когда пишет послание, он говорит, все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, города житейская. На этом точка. Помните, когда психбольницу пошли проведать? Ну, занятую, обладаемую, неверующую женщину. И врач сказала, говорит, она в переходной стадии, второй, в третьей степени. То есть ухудшение. Что это такое? Ну, понятно, что хуже стало и хуже становится. Но объясните. И врач отвечает и говорит, чтобы вы поняли, все мы нормальные люди, то есть неверующие, находимся в первой стадии с умашествия. Интересно. Иоанн конкретно пишет, все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, города житейская, согласно языка психиатров, психотерапевтов, они говорят, это есть с умашествия. Легкая форма, допустимая, в которой находятся все, которая стала нормой жизни. И мы сами разбирали. И в такой норме жизни люди, находящиеся вне, приходят в собрание и остаются зачастую в определенных формах обладаемости. Думаем. Вот нам сегодня необходимо будет очень глубоко рассмотреть определенные вопросы. Но чтобы было понятно, сразу резкий переход делаем. Обладаемость проявляется в вопросах требования своего, стоять на своем, неотступно. Есть такое выражение, наступать на горло человеку. Или брать горлом. Понимаем, да? Это кричать, возмущаться, создавать истерику, создавать обстановку. Ну-ка, давайте, где больше, чем двое детей в семьях. Туда. Каждый свою семью смотри, свое родство. Соседние другие не надо смотреть. Вот им позарез нужно, брось все, и беги, сломя голову, выполняй им срочное, необходимое, им позарез нужное. Это обладаемость. Если это проявляется в раннем детстве и с раннего детства, ну, понятно, младшие берут пример со старших своих братьев, сестер. Ну, возможно. Но дело в том, что если там нету поражения, то они брать не будут. Ну, а первые детишки в семье с чего взяли? Овечки рябую шкурку имели, потому что папа, мама, овечки глазели во время зачатия в своих барашек. Больше ничего. Поэтому вот эти признаки обладаемости, мало кто хочет считать, что это обладаемость. Это обладаемость. Чтобы было понятно, представьте, вы с кем-то из детей решаете очень серьезный глобальный вопрос, связанный с духовными вопросами этого, человечка, так скажем. Сына или дочери. Именно в этот момент бесы врываются через... Что ты говоришь? Не-не-не, что вы говорите? Ну, детей подгоняют, и вот дети влетают у них, там они подрались, они там глаза чуть ли друг другу не выковыривают, понимаете? Вот они кричат, они требуют, понимаете? Это обладаемость. Да, нет, не понимаем. Резкий переход. Двое взрослых, христиане, с церкви, повздорили, поссорились... Чуть ли не подрались. Их сколько примеряли в местной церкви, бесполезный вариант. Был там гость, понял, в чем дело. Предложил себя в жертву живую, разумную для... Разумную? Ну, наверное, разумная жертва. Ну, так будем считать покамест, чтобы примирить их во имя Господне. Ну, это же да разумно. Не исключено, возможно. А местный кто-то предложил свой домик, чуть ли не на хуторе, так подальше. Но если так очень громко будут выяснять взаимоотношения во имя Господне, ну, чтобы не очень слышно было окружающим. Ну, и они стали там, понимаете, 4 человека. Хозяин, гость и двое. Хозяин слушал, а рукой махнул. А ну вас, или как там? Я пошел спать. Кто возлюбленному своему дал сон, кто его знает через время? Ну, мы знаем эту историю. Бог показывает параллель вот у этих взрослых и у детей. Внимательно обратите, один к одному. Ну, тот ушел, ладно, мешать не будет. И вдруг гость увидит, а и сатана там, или демон подходит к одному этому, начинает накручивать против второго, не получается, тот отмахивает. Подходит ко второму против первого накручивать, ничего не получается. И второй отмахнулся. И дьявол прямо, прямым путем пошел в спальню вслед за... А, так дьявол, значит, засаду устроил. А там же член церкви. Член церкви, мы понимаем, нет? С даром говорения на иных языках. Вступивший в завет с Господом через водное крещение. Принявший Христа своим спасителем, глава христианского семейства. Что вы говорите? Не ищите страну, не ищите, где это государство, какой город. Какая разница? Везде такого хватает. До этого, знаете, спал. Аж как до спальни дошел. А тут пекарь его спит всю ночь, понимаете, а утром печь как распаленная, как открывается дверь, как вылетает тот на всех парусах, понимаете, на коннице. Не на ослах и сахаровских упертых. А на огнедышащих колесницах, только преисподних. Как вылетел, как рявкнул, до каких пор вы будете примиряться. И сорвал дело примирения. Один в окно выпрыгнул, другой в двери выскочил, и там уже стоят. А ну да, попробуй, да, как сейчас дам, и мало не покаяться. И пошло. А этот и успокоился от дела своего. Так кто пригнал этого взрослого хозяина дома? Конкретно сатана пригнал. Скажите, а когда вы решаете вопросы с детьми, и ваших следующих детей пригоняет, кто? Ну, если взрослых сатана, то маленьких бесята. Ну, как минимум-то так. Это же обладаемость. А папы и мамы хотят согласиться, что это обладаемость в детях? По причине, что кого-то папой или мамой обладает демон. Какого вида греха? Это уже деталь. Обладаемость. Нам необходимо задуматься об одном вопросе. Ну, как мы понимаем это местописание? Деяния, 10 глава, с 34 стиха, это Симон Петр находится в доме Корнилия. И вот он там сейчас будет что-то говорить. То есть они уже встретились с Корнилием. Вот Корнилий хотел поклониться, Петр не допустил, я тоже человек, зашел, беседует и нашел... немалое количество людей, которые собрались. Кстати, которые, надо понимать, были в посте уже 3 дня, потому что Корнилий сказал, говорит, вот я уже, говорит, 3-й день в посте, то есть ожидая. Очень напрашивается вывод, что и остальные тоже. Кстати, об этих всех собравшихся Бог в доме там Симона Кожевника, насколько я помню, на крыше показал видение, сосуд, полотно, за 4 угла привязанное там, и пресмыкающиеся, и птицы. Пресмыкающие – это по земле ползающие, бегающие на 4 ногах. Ящерицы, ящеры всевозможные, змеюки. Ну, короче, нечисть всякая, там свиньи, там прочие дела. И птицы такого же рода, понимаете, нечистого. Ну, есть чистые, есть нечистые. И Бог говорит, притом 3-й, помните? Закали ешь. Он говорит, Господи, да никогда такое не входило в мои уста. А Бог отвечает, что Бог очистил, того ты не почитай нечистым. Поэтому внешняя сторона – будет для тебя нечистой. Поскольку ты понимаешь, что язычники это хо-хо-хо-хо-хо. Люди последние с конца списка первые. Но, говорит, пойми, что внутри совершенно другая сторона. И говорит, я Бог очистил, поэтому ты не почитай. И Петр потом говорит, вот мне Бог отвел, чтобы я никого здесь собравшихся не почитал нечистым. Истинно познаю, что Бог нелицеприятен, во всяком народе боящийся, исполняющий волю его, приятен ему. Читаем. Деяние 10, 34. «Петр отверз уста и сказал, истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему». Он, в смысле Бог, послал сынам Израилевым слово. Здесь два сразу смысла. Слово, которое сказал, и это слово будет передавать сын, и послал передать слово, собою сказанное, своим сынам, которому имя тоже слово. Благовествуя мир через Иисуса Христа. Мир что? И мир между кем? Дело в том, что апостол Павел очень детально описывает эти моменты. У нас как-то были темы по этому поводу. И он говорит, Иисус Христос – мир наш. Мир наш – это Иисус Христос. И вот теперь, благовествуя мир, это получается. Иисус говорит, мой мир даю вам. Если вы возьмете мир, то я, говорит, буду примирителем и посредником между человеком Богом, Богом и человеками, чтобы примирить обоих, упразднив вражду посредством своего креста, чтобы примирить небесное с земным, земное с небесным, и потом примирить национальности, нации, первосортности, второсортности и третьей сортности. Потому что евреи всегда считали, что они первый сорт, а язычники – это вообще бессортица. И когда Деяния апостолов там раздавали жизненные потребности – то из еленистов, понимаете, ущемляли их, потому что считали их за второй сорт. А когда Петр пришел и с Павлом общался у язычников, ну, когда пришли братья от Якова, то Петр понял, что дела плохи. И хотя Христа приняли своим спасителем, но обладаемость такого мышления, ереси фарисейской, осталась еще в умах. Податливость чьей-то обладаемости является обладаемостью податливого. Не сложно? Еще раз. Вот эта обладаемость, думайте внимательно, мы не сказали демоническими силами. Ну, позвольте, а каким родом рассуждений? Я понимаю, что это шокирующее такое заявление. Ну, позвольте, апостол Петр. Ты, Петр, камень. Камень, лежащий на каменной глыбе Христе. И вот на этом камне, лежащем на Христе, на каменной глыбе, я, говорит, создам церковь, врата ада не одолеют. Церковь и ключи царствия даю в руки твоей, что ты свяжешь на земле, будет связано на небе, что разрешишь на земле, будет разрешено на небе. Да, да, так? Спустя несколько стихов. Дальше описывается. Петр, апостол Петр, отводит Иисуса и начинает прикословить ему. И настолько прикословить. Говоря, не ходи в Иерусалим, чтоб с тобой не случилось чего худшего. Разве он плохого хотел? Ну, хорошего же, правда? И вот это пререкание, в котором он там находился, один из евангелистов пишет, что он просто пререкался или говорил. А другой, интересно, описывает, что Иисус сказал интересную фразу. Во-первых, запретил. А потом сказал, отойди от меня, сатана. Ты мне соблазн. Ты думаешь не о том, что Божье, а о том, что человеческое. Скажите, пожалуйста, вот такая настырность, назойливость, припирание, стоять на своем, и самому Сыну Божьему нужно войти в битву, ну, с Петром, ну, фактически с Петром. Да нет, с дьяволом. Но на эту единицу времени Петр стал оружием в руках дьявола. Ну так да или нет? Нет, что вы говорите, он апостол. Ну а почему апостол стал проводником демонической силы? Подумай каждый. Это же страшно. Ну почему апостолы, понимаете, были проводниками определенного вида демонической силы на предмет того, что евреи – это сливки общества, слитки. А язычники – это третий сорт. Потому что еленисты второй. Павел говорит, вот здесь описывает сам Петр. Лука пишет. Бог определил благовествовать мир. Примирение между человечеством и Богом. Ну, Богом и человечеством звучит немножко. Как-то ухо режет. Ну, то есть по-другому, чтобы Бог был в мире с человечеством, надо, чтобы была заместительная жертва. Заместительность жертвы срабатывает при условии, если грешная сторона принимает посредничество, ходатайство и сознается в своих грехах. Но если уперто и упорно стоит на своем, это же обладаемость. И Павел говорит, если ты строишь, что разрушал, или разрушаешь то, что ты строил, то ты преступник. Ну, у Галатов так написано, да? Павел, кому ты противостал? Он говорит, я противостал Петру лично. Не, он противостал демонической силе. А почему Петр проводник? Почему Варнава стал проводник? Ну почему? Мы никого не осуждаем. Нас туда с вами надо поставить. Зачастую, когда необходимо подать голос за истину, мы в кусты прячемся. Понимаем, что мы делаем? А как обладаемость родственностью, национальностью, нашим родством, нашей деревней, нашим городком, нашим хутором, отстаиваем это. Ну, кто-то у меня дома сидел, потом он в этих вопросах покаялся. Открытым текстом, давайте открытым текстом. Он открытым текстом называл, что с ним было. Он потом покаялся в этих вопросах. Виктор Клименко. И он рассказывал о своих днях, когда он уверовал, когда он стал петь во имя Господне, но не стал петь в народе Израиля, народу Израиля, я народе Израиля, так выразимся. Когда, говорит, мне Господь задал вопрос, Виктор, почему ты не поешь, говорит, песни народу моему Израилю? Я сказал, Господи, где ты видел, чтобы казак еврея любил? Но Бог умеет деликатно с людьми говорить. Так это пятидесятник или казак? Это христианин или казак? Так Бог искупил из всякого племени народа, языка, кроме казацкого. Казаческого, да, или как сказать? Да. Так человек не хочет.
Как не хочет?
Ну вот не хочет. Он открыто сказал. Слушайте, Виктор Клименко в свое время хоть открыто сказал Богу.
Господи, где ты видел, чтобы казак?
Значит, а он есть свободный казак. Да не свободный ты. Ты в казачестве сидишь, и казачество на тебе верхом.
Где ты видел, чтобы казак еврея любил?
А Иисус, говорит, мне задал вопрос. А ты меня, говорит, любишь?
Я сказал, Господи, ну, конечно, я люблю тебя.
А Иисус отвечает, ну, я же, говорит, еврей. А? И попал. Так меня любишь, потому что, говорит, я Христос.
Ну, я же еврей.
Еврей, это евреев, говорит Священное Писание. Так скажите, пожалуйста, сколько надо Богу подкрадываться к нам, чтобы нас избавить от нашего казачества? Это же обладаемость. Обладаемость. Вот там на Украине проблемы страшные. Мы с вами разбирали некоторые моменты. В церкви стали заходить и брать подходящих по внешности дочерей, молодых, средних лет, замужних, и ихних мам, удачного телосложения, удачно одетых, для удовлетворения своих половых запросов. А потом их, этих сестер, находили замученными в лесах. Почему? Дьявол сказал нашему Господу в одни искушения, в одни плоти нашего Господа, «Падши, поклонись мне, и все отдам тебе». Мне, говорит, оно принадлежит. У нас была глубокая тема. А все отдам, да и тебя, говорит, отдам. Чтобы мы понимали. И те, кто имели в себе обладаемость изяществом своего тела, не задумываясь об этих вопросах, оказывается, мы сами разбирали, вот посеянное при дороге, птицы поклевали. Дьявол приходит и сердце крадет. Слушайте, Иисус говорит, я стою у двери и стучу, если кто услышит, отворит, то войду. А дьявол говорит, не стучится. Он заходит так просто, не врывается и не вламывается. Он так просто проходит, как хозяин. И похищает. чтобы не услышали и не спаслись. Понимаем? Позвольте, почему такое происходит? Потому что эти люди отдали себя в обладаемость чего? Похоти глаз, похоти ушей. Ах, какие красивые, ах, какие стройные, ах, какие статные, ах, как столбы резные. Именитые черри от пяток до темени головы и обратно. Вдоль и поперек. Значит, пока мест не пришли и не забрали, дьявол идет и имеет часть. Иисус сказал, вот идет сатана, и во мне не имеет ничего. А тут приходит и забирает. Почему? Забирает свою. Думай каждый. Он забирает обладаемых. Так вот здесь фраза Деяния. Он послал, то есть Бог Отец, сынам Израилевым слово, благовестуя мир через Иисуса Христа, все есть Господь всех. Но чтобы люди примирились, мы сейчас с вами прочитаем невероятнейшее другое место Писания, которое мы фактически знаем наизусть. Вы знаете, происходящее по всей Иудее, начиная от Галилеи после крещения, проповеданного Иоанном, как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он, Иисус из Назарета, ходил, благотворя и исцеляя всех. Мы это очень сильно любим. Практически все. Благотворя и исцеляя всех. Не спешите. Обладаемых дьяволом. Что мы на это скажем? Господи, а сколько процентов было обладаемых дьяволом? Исцеление? Всех обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним. Вы знаете, что здесь написано? Бесполезно исцелять обладаемого, пока мы с обладаемым не согласится, что он обладаем. Как это помнить? Седьмая книга, вернее, не седьмая книга, а седьмая церковь, книги Откровения. Все стою у двери и стучу, если кто услышит это дальше, войду к нему. Там интересная фраза. Вот ты говоришь, что ты разбогател, ни в чем не имеешь нужды. Ну так, да? А не знаешь, что ты жалок, нищ, слеп, наг, советую тебе купить у меня. Вот чтобы этот совет был принят, человек сначала должен освободиться от обладаемости, самоуверенности, своей всеспасенности. Да, нет?
Что ты говоришь, Господи? Я не считаю себя ни слепым, ни нагим, ни бедным, ни жалким, ни нищим. И не считаю себя теплым.
Ну, это же церковь так считала себя, да? Ты же считаешь себя, что ты разбогател, ни в чем не имеешь нужды, а не знаешь. Вы знаете, это люди были в церкви обладаемые. Князь мира сего или Бог века сего ослепил их умы, чтобы для них не восторжествовал свет спасения. Обладаемость.
Мозги забиты, паморки забиты. Здравомыслия нету. Обладаемость обидами, негодованиями, непрощениями, переживаниями, огорчениями, скорбями, безысходностями. Не говоря уже о других делах и деталях. Ну как это все уживалось? И говорение на иных языках, и все нормально, и дары в церкви. Все великолепно. И ты не знаешь, что состояние церкви жалкое, нищее, слепое, нагое. И чтобы тебя, говорит, убедить, тебя надо убедить. И вот сейчас Сын Божий убеждает. Знаете, как это звучит? Сын Божий, ходящий вокруг, или как это правильно сказать, этих церквей. Он говорит, вот там светильники, помните? Вот там светильники, звезды. Звезды – это служителя, а светильники – церкви, да? И вот он ходит между ними, а служителей держит в руке. Ну так? Как может уживаться обладаемость с действиями Духа Святого? Объясните. Не принято говорить об этом. Это звучит не иначе, что Сын Божий приходил в эту церковь, делать свое дело.
И раз он говорит к этой церкви, все стою у двери и стучу, значит, он все стоял у двери и стучал, и результат был ноль. Потому что, если бы дверь была открылась для нашего Господа, так выразимся, и нашего Господа с его духовными действиями, не путайте, пророчество, видение, откровение, так оно и было там. Но там есть определенные действия, на которые не обращается внимания.
И это есть, все будут научены Господом. И это есть, ты стал во внутренности моей, и внутренность моя учит меня ночью. А такие неучи и бездари приходим на собрание, и когда идет здравое слово, не как пеньки, ничего не понимаем. Не доходит до нас. Мы уверены в наших вопросах.
Но это же церковь. Та была уверена в своих непревзойденностях. Уверена.
Значит, получается, Сын Божий производил действия безрезультатно. А теперь он говорит, Иоанн, напиши, говорит, потому что все остальные моменты и варианты, которые были предложены на совете неба, они не дали успеха. Теперь надо писать.
Бог говорит, до чего докатились?
Это признак обладаемости.
Так прежде чем будет решаться вопрос, благотворя и исцеляя, на примере вот этой седьмой церкви книги Откровения, надо убедить, чтобы служителя этой церкви, братский совет этой церкви, благовестники этой церкви, впереди на скамейках сидящие в этой церкви и все остальные в этой церкви, чтобы они задумались, а может быть наше духовное состояние не из лучших?
Попробуй убеди людей, попробуй. Хуже нету, когда люди находятся в собственной святости, в собственной непревзойденности, собственного понимания, трактования мест Священного Писания. Попробуй. Это величайшая обладаемость.
Они непогрешимы. Что вы говорите? Как мы понимаем вот такое местописание, известное как «на зубок»? Евангелие Луки, 4 глава, с 13. Это вот заканчиваются искушения нашего Господа, или закончились, и как раз вот этот период, и теперь дальше. Луки 4, с 13. «Не окончив все искушения, дьявол отошел от него, то есть от нашего Господа, до времени». Дальше. И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею. И разнеслась молва о Нем по всей окрестной стране. Он учил в синагогах их, и от всех был прославляем. Ну, кто его знает, потому что еще не глубоко взял, или потому что они настолько были грешны, ну, это уже детали. Ну, прославляем. В своей синагоге он тоже будет прославляем в первой половине своей, ну, чего, проповеди, так или как назвать. А потом они его возьмут и поведут, чтобы скинуть со скалы или с горы, на которой был построен их город, чтобы в пропасть он упал и разбился. Но наш Господь пройдет между ними. Ну, пока мисс, вот разнеслась молва о нем по всей окрестной стране. Он учил в синагогах их. И от всех был прославляем. Правда, интересный оборот речи. В своих синагогах он учил? Ха, нет. Их синагогах. На это следует обратить внимание. Это почти так же звучит, как звучится «Се дом ваш остается вам пуст». Он говорит, дом мой, домом молитвы наречется, а вы превратили его в вертеп. Вертеп – это кружок общества разбойников. И потом говорит, о Иерусалим, Иерусалим, если бы ты знал, что служит, но к миру твоему. Вот пришел благовествовать мир. И мира не принимают. Седьмая церковь книги Откровения, он благовествует мир. Но там не написано, эта церковь приняла мир или нет. Ну, не написано, правда, да? Там не написано. Он говорит, все стою у двери и стучу, или кто услышит, войду, отворит, я войду к ним и буду вечерить и так дальше. А вот потом письмо это было послано. А потом что случилось? После того, как это письмо послано. Потому что в Ветхозаветных Писаниях описывается, какому-то царю нашли свитки, пророческое слово там, понимаете, ему читали, он ножичком отрезал и бросал в огонь. Дальше ему прочитают, он опять отрезает ножичком и бросает в огонь. Знаем, да? Пока месяц все сжег, Бог сказал, напиши заново и скажи, что будет. Следствие страшное за такие вещи. Думаем. Итак, синагоги их. А потом и дом его становится домом их. Чтобы мы хорошо понимали, наши семьи – это его семья. Наш дом – это его дом. Наше тело – это его храм. Но если мы не принимаем то, что служит к миру, и не хотим никак понять дня посещения внутренности нашей, то он будет говорить, как он сказал для Иерусалима, «Се дом ваш, все семья ваша, все тело ваше оставляется вам пусто». И вы пойдете, говорит, под большую степень обладаемости. Это ужас. И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу. И встал читать. Это интересная очень картина. Он встал, и увидев, что он встал, и он в готовности, но мы не разбираем этого вопроса, надо понять. Ему подали книгу пророка Исаии, потому что надо понимать, что в этих днях как раз читали книгу пророка Исаии. И он раскрыл книгу, нашел место, где было написано. Что? Между строчек возвращаемся в Деяния апостолов, читаем ту фразу, и с той фразы входим вот в это место Писания. Еще раз смотрите. Так, мы в этом собрании еще никогда не читали. Как Бог Духом Святым, это в Деянии 10.38, как Бог Духом Святым силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил везде и по синагогам также, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, подведя их к вопросу, что они обладаемые. И вот Он теперь открывает место Писания и говорит... Петр сказал, Бог помазал Духом Святым, да? Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать то, что все категории, которые здесь будут перечислены, это есть обладаемые дьяволом. Да, нет? Так написано. Он помазал меня благовествовать нищие, обворованные, потому что они были обладаемые дьяволом. Послал меня исцелять сокрушенных сердцем. Есть вопросы исцеления, оздоровления, укрепления в Господе. Это благословенные моменты. Но здесь погибающие овцы дома Израилева, а погибель, потому что они делают свои любимые грехи. Надо разрушить дела дьявола, который уловил их свою волю. И зачастую люди захлопнули для себя выход. И их надо убедить, надо им проповедовать. Ну, кто-то соглашается принимать это. Говорит, что ты говоришь, не может быть такого. У нас, говорит, все нормально, с нами все хорошо. Не в чем нам каяться, что тебе надо? Будете сидеть во грехах ваших, говорит, и погибнете. Иисус сказал, до тех пор, пока вы не согласитесь, что это, говорит, я. Ну да, так говорил? Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным, ну, здесь уже конкретно говорится, в узах своего греха находятся. Дьявол их взял в плен. В плен похоти плоти, похоти очей, гордости житейской, обиды, непрощения, отчаяния, негодования, любых видов грехов, измены Богу. Ведь начинается с малого, а кончается большим. Ну что Еве захотелось? Стать богиней, чтобы знать, что такое добро и зло. Знать раньше, чем Бог хочет открыть. Войти в духовные сферы познания и познавания до того, как Бог будет рассказывать. Ведь это же проблема у большинства подростков и детей. Они хотят знать всякую правду с улицы. Зачастую они узнают «всякую правду» в кавычках со своей семьи. Из жизни папы, мамы, взаимоотношений и так дальше. Сколько приходилось слышать таких моментов, когда подростки говорили, ну что, говорит, в воскресенье должны мы все собраться в нашей семье и все сидеть за одним столом, и все сидеть и кушать. Ира, что здесь плохого? Как будто мы сладкая семья. А мы же все, каждый на свое. Ну зато мы будем все вместе сидеть и кушать. Думаю, вот это сказал. А возраст? 10 лет. Кому 11, кому 12, 13. Значит, видят? Видят не то слово. Исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение. Ну, вот это, этот стих весь надо прочитать. Книга Откровения, когда он говорит, а ты не знаешь, а ты жалок, нищ, слеп, наг, и сидишь в этой темнице, обремененный, обладаемый. Кому это? К служителю церкви? К служителям, к братскому совету? Каждому, ко всем? Ко многим, к большинству? Ну, есть где-то обращение, а вот у тебя, говорит, в церкви есть несколько человек в белых одеждах. Надо понимать, что это говорится к служителю церкви. Ну, там же говорится и прочее близкое к смерти. Значит, немалое количество в большинстве своем были близкие к смерти. Какой? Что, их должны были похоронить земле и закопать, что ли? Да нет. Адам, понимаете, во сколько лет запретного плода съел? Ты, я не думаю, что в 800 году съел, а до 900-го дожил. 900 с чем-то. Да нет. Он там намного раньше. В начале это было. Смертью умрешь, а вот проживешь до 900. Поэтому по расположению к злым делам мертвые. Расположенность – это оправдание злых дел и защита дьявола.
Как дьявола?
Ну, дьявол делает дела, но не без нас. Написано, не давайте место дьяволу. Я практически не слышал в исповеданиях и покаяниях фразы такого рода, где бы сказали, это я дал место дьяволу, это я дала место дьяволу, это моя вина. И на протяжении ряда лет защищал и защищала дела дьявола, а вместе с дьяволом защищала и свои дела. Нет, такого практически не слышал. Но Иисус пришел разрушить дела дьявола. Но когда решаются вопросы покаяния и исповедания, да я не такой грешен, да я не настолько грешна. Это же защита. Защита обладаемости. У нас как-то была тема, у кого недостает мудрости, да просит у Бога просто, и Он даст без упрека. Ну попробуй согласиться с тем, что ты не мудр или ты не мудра.
Ну попробуй, что ты сказал, да не может быть такого.
Ну и будешь в глупости твоей. Ведь чтобы получить мудрость, надо согласиться с тем, что ее у тебя не хватает. Ну как трудно с этим согласиться? Трудно согласиться с отсутствием мудрости – это еще одна проблема – обладаемость. Думай, думай каждый. Это страшно. Слепым прозрением отпустить измученных на свободу. Измученных? А кто их мучает? В определенной степени максимальное мучение делают бесы. И бесы мучаются от того, когда глубокое слово идет. В помазании Божьем идет. Они настолько мучаются, что они нашему Господу заявляли, что ты пришел раньше времени мучить нас. А такого не бывает, что ряд проповедей нас мучает, и мы мучаемся, слушая. Надо понимать, что там, ну, грех сидит этот 100%. А где кончается грех, начинается демон, это уже вопрос тоже такой щекотливый. Угу. Это же обладаемость. Поэтому Иисус сказал, говорит, вот эту обладаемость я, говорит, пришел разрушить, чтобы измученные души выпустить на свободу. Но как ты выпустишь до тех пор, пока человек не согласится, что он сидит в вузах, в темнице? Ну попробуйте Соломону прийти и сказать: так, вот Бог открыл, что ты свой дух посадил в темницу. Да он бы голову снес тут же на месте. Но потом пришло время, когда он сказал: я внушил своему сердцу отречься от всех дел. Ведь каждое дело, которое я, говорит, делал, это суета и томление духа. А дух томится, когда не имеет свободы. А неимение свободы превращается в состояние посадить себя еще и в тюрьму. И вот теперь человека надо выпустить оттуда. Что вы говорите? Да нет, я, говорит, свободен. Ты о чем мне говоришь? Думаем, еще раз глубоко думаем. Обладаемость. Дело в том, что определенная степень обладаемости нам необходимо рассмотреть по Марку, это когда голову Иоанну отсекают, а немедленное бесповоротное требование и выполнение своего требования сейчас же, бесповоротно. Как можно скорее брось все свое, особенно это требуют дети по отношению к своим родителям. Это мы с вами сегодня коснулись. Это обладаемость. И вот здесь, смотрите, у Марка описывается очень интереснейшая деталь, на которую мало кто обращает внимание. Марка 6, ну с 18 скажем. «Ибо Иоанн говорил Ироду: не должно тебе иметь жену брата твоего. И Родиада же, злобясь или злобясь на него, желала убить его, но не могла». Не было удачного случая, повода. Но этот повод скоро подойдет. Здесь так очень хорошо об этом описывается. «Ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святый, и берег его. Многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его. Настал удобный день». Вот удобный день, чтобы мы понимали, вот настал удобный день, чтобы бес выгнал главу семейства, хозяина дома, из спальни и разрушил примирение. Настал удобный день. Настал удобный день, когда дети вылетают, выбегают и прерывают ваши серьезнейшие беседы к покаянию, исповеданию, отречению. Это уже деталь. Удобный день настал. Кому удобный? Для тех, кто обладаемые, и на них сидит ихний обладатель и гонит их. Настал удобный день, когда Ирод по случаю дня рождения своего делал пир вельможам своим, тысяченачальникам, старейшинам галилейским. Дочь Иродиады вошла, плясала, угодила Ироду и возлежащим с ним. Царь сказал девице: проси у меня, чего хочешь, и дам тебе. И клялся ей: чего не попросишь у меня, дам тебе даже до половины моего царства. Она вышла и спросила у матери своей: чего просить? Мы ничего не видим? Вот дети в духовном мире, чего не видят родители? О чем не задумываются дети и подростки? Они подходят к своей, только слушай внимательно, в кавычках, духовной матери, и там мать, не человек, дух, учит их, что требовать, как требовать и как на горло наступить. Иезавель, а еще дальше. Или Иродиада, одно и то же. Она вышла и спросила у матери своей, чего просить. Та отвечала: головы Иоанна Крестителя. И она, то есть дочь, смотрите, тотчас пошла с поспешностью к царю и просила, говоря: хочу, чтобы ты дал мне теперь же. Так делают дети, приходя к родителям: давай, теперь, сейчас решай мои вопросы немедленно. Вот здесь вводимость дочери ее преступной мамой. Видим или не видим? Это же прообраз податливости детей. Иисус сказал, вы исполняете похоти отца вашего.
Господи! Дети в исполнении похотей демонических сил.
И демонические силы дают им совет, и они с пеной у рта стоят и давят, и душат родителей, требуя немедленно выполнить.
И зачастую родители теряются. Я не знаю, что, как поступать, я не знаю, что делать. Если не так скажу, сейчас скандал будет, еще хуже будет. Потому что вот если сейчас этот царь скажет, что ты говоришь, но Иоанн не является моим царством, то это взбеленится дочь, и влетит туда мать. И они такого там устроят.
Часто родители говорят об этих вопросах. Нельзя трогать, иначе хуже будет.
Заколотит всю семью, всех детей. Зла сделает. Но и обладаемость,
в которой немедленно, сейчас, чтобы не успел решить по-другому вопрос,
будешь исполнять, будешь рабом.
В кого дети? В папу или маму?
Или в обоих? Что делать с такими темами проповедей?
Бог сказал, будешь передавать. Я буду передавать во имя Иисуса Христа.
Вы когда-нибудь такое слышали за историю вашего христианского хождения в церковь?
Если слышали, благослови вас Господь. Что сейчас слышите? Благослови вас Господь. Но если вы не слыхали, ну подумайте.
Это серьезные вещи, не то слово, это страшно, это ужас. Немедленное требование безукоснительного выполнения, которое возлагается со стороны требующего,
это страшная болезнь. Страшное. И делается скорее, чтобы не успел осознать тот, от кого требуют. Матфея читаем. Стрелки бегут, но мы должны успеть, сколько Бог позволит сегодня. Матфея 4 главы, стих только 24.
Известное место Писания.
Но не, как сказать, не всегда очень детально и щепетильно это место Писания исследуется. Взаимоотношения Сына Божьего с окружающими. Дело в том, что когда решается вопрос освобождения людей от определенных проблем, то сначала нужно определиться в вопросе. Иисус в книге Откровения сказал, вспомни, откуда ты не спал, что докатился до этого состояния, что теперь тебя нужно освобождать. Понимаем, да?
Ну, с чего это началось? Откуда? Из-за чего? Как ты докатилась до этого состояния?
Это в различных вариантах, в различных вопросах. Матфея 4:24 только. И прошел о нем, о нашем Господе, слух по всей Сирии. Уже и в Сирии. И приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями. Я хочу так задать вопрос. Всех немощных, одержимых различными болезнями, припадками. Вы так читаете? Возможно.
Одержимых различными болезнями? Что это такое? Больных или одержимых? А что такое одержимость? Какова степень занятости или обладаемости?
Позвольте. Значит, немощных, одержимых различными болезнями и припадками. И припадками что? Немощных припадками? Или одержимых припадками? Как вы считаете?
А что такое припадок?
Это когда упал на землю, бьется и ногами, и пена выходит, да? А когда капризные дети падают на пол, и ногами дрыгают, и пена пока не выходит, это не припадок? Принято понимать, что припадки – это демоническое действие. А каприз – это какое действие?
Припадок злобы, припадок лести, припадок гордости, припадок обиды, непримиряемости.
Продолжайте дальше.
Припадок нездравомыслия, не хочу, не могу знать.
Стоять на своем – это припадки. Здравомыслие или болезненное мышление, нездравое – это сторона обладаемости. Думаем, очень серьезно думаем. Одержимых различными болезнями, припадками, бесноватых, лунатиков, расслабленных, и он исцелил их. Зачастую люди не могут сосредоточиться, связать мысль, мышление. У нас были темы об этом вопросе. Если человеку трудно увязать линию мысли, у него связанные мышления, мысли связанные. Но это воображение болезненное, предположение болезненное. У некоторых людей связанные уста не могут говорить. У некоторых людей связанные уши не влагаются, не вмещаются.
Обладаемость.
Да, написано, ну, наш Господь говорил столько, сколько могли вмещать. Но апостол Павел пишет детально, он говорит, Слово Божие доселяется в вас обильно. Обладаемость мешает вмещаемость. Потому что обладаемость, это называется чьи-то вещи в нашей внутренности. Территория занята. И когда мы хотим слушать, то ставится вопрос, надо эти вещи выкинуть. А обладатель этих вещей кричит или говорит шепотом, слушай, ну чего, ну тебе же с этих вещей вот такая же выгода. И человек начинает защищать. Это мне нужно, и это мне надо, и то мне надо, и пятое мне надо. Но мне не вмещаются темы, которые вы передаете. Иисус сказал, почему вы не можете слушать Слово Мое, почему оно не вмещается в вас? Там уже страшная была обладаемость. Страшная. И он исцелил их. Исцелил их, вы знаете, ну если не решишь, откуда начало, то исцеления не будет. Дело в том, что апостол Павел, когда Тимофею пишет или Титу, он говорит, рук поспешно ни на кого не возлагай, чтобы не быть участником в чужих грехах. Думаем. Обладаемость. Очень простые примеры обладаемости нам необходимо разбирать. Что такое обладаемость, чтобы мы понимали? Есть такое очень простое местописание в псалмах, говорящее, что такое царство и что такое обладание. И местописание, сейчас, которое будем читать, оно показывает, что царство тире обладание. И обладание, потому что есть царство. И если есть царство, то царство обладает. А раз обладает, значит, оно царствует. Это как яблоко на две половины резаное. Одна половина царства, другое обладание. Одна половина обладания, вторая половина царства. Значит, что написано? Псалом 102, стих 19 только. Мы берем отсюда закон. 1 плюс 2 равняется 3. Господь на небесах поставил престол свой, и царство его всем обладает. Царство его что делает? Всем обладает. Когда сказали горожане, письмо написали вслед, не хотим, чтобы ты царствовал, не хотим, чтобы ты обладал. Не хотим, чтобы мы подчиняемы были тебе, и чтобы наша внутренность подчинялась и отдавалась тебе. Не хотим, чтобы ты обладал, не хотим, чтобы ты царствовал. Так сказала Суламит. Только она не такими словами сказала. Не могу встать, сандалий нету. Запачкаю ноги. Не могу встать, хитона нет. Не встану и не открою. Когда он постучит, чтобы слуги его, рабы его, тотчас ему отворили. Поймите, если наши сердца не открываются сразу, и мы не хотим, чтобы Бог действовал в нашей внутренности, мы не хотим, чтобы Он царствовал, и не хотим, чтобы Он обладал нами. Иисус говорит, все мое твое, отче, и все твое мое. Мы претенденты, чтобы все его было нашим. Он говорит, позвольте. А когда же, говорит, все ваше станет моим? Царства Бога над Иаковом не было. И обладаемости Бога Иаковом не происходило. Как? Ну, когда тот проснулся, голова на камне, лестница Яковлева, да? Он сказал, у, как страшно место сию. Вот когда Бог сохранит меня, вернет меня, и вот будет у меня хлеб да хлеба, десятину дам, и будет Господь Бог Богом моим. Будет, вот тогда и будет он царствовать. Вот тогда он и будет обладать. А пока если он не будет обладать, и 20 лет он не царствовал и не обладал. Правда, когда Бог сказал, выйди от Лавана, ну, вышел. Знаете, он бы никогда бы не вышел, если бы у Лавана там не было тяжко. Хотя он терпел, чтобы не встретиться с Исавом. Потом он говорит, ну ты же, Господи, сказал, чтобы я вышел, я бы, говорит, не выходил. Ага. Ну, так ты пойдешь туда, вот где голова на камне была, ты там будешь жить? Ты там жертвенник поставишь? Ты будешь призывать имя Господа? Он говорит, как туда идти? Как можно туда идти? Как? А как? Почему нельзя туда идти? Потому что, Боже, ну ты же не обладаешь в полноте в нас, потому что у нас есть боги, идолы есть. Боже, ну ты не обладаешь нас, у нас одежды есть, вот эти греховные всевозможные, украшения греховные всевозможные есть. А что ж тебе надо для того, чтобы Бог царствовал и чтобы обладал? И чтобы пред лицом Бога жить и жертвенники ставить и призывать имя Господня? Он говорит, от этого всего надо освобождаться. А где ты был раньше 20 лет? Чего не освобождался от этого? А женушка твоя, четвертиночка твоя, не половиночка, а четвертиночка. Рахиль, идола взяла? А что, это необладаемость? Кто об этом думает? Описывается в Псалме 105, с 39 по 41, интересная фраза. 105-й Псалом, с 39 по 41. «Осквернили себя делами своими». Парадокс. Делами можно осквернить. Языком можно осквернить. Да, это правда. «Блудодействовали поступками своими». Здесь конкретно говорится не о сексе, здесь говорится о измене Богу. Дружба с миром, вражда против Бога, прелюбодеи, прелюбодейцы. Разве, говорит, вы не знаете этого? «И воспылал гнев Господа на народ его, и вознушался он народом своим, и предал их в руки язычников», что сейчас происходит, вот там, где идут войны, «и предал их в руки язычников, и ненавидящие их язычники стали обладать ими и их телами по своему произволу». Так пишет Неемия. Понимаем, нет? Читаем Неемию. Неемия 9 глава, с 35 по 37 хотя бы. «И в царстве своем», то есть земле обетованной, «при великом добре твоем», это Неемия говорит с Богом, «которые ты давал им, и на обширной тучной земле, которую ты отделил им, они не служили тебе, а служили чреву своему, служили своему я, своей плоти, похоти всевозможные служили». Понимаем, что получается? «И не обращались от злых дел своих». По псалмам мы прочитали, они оскверняли себя и блудодействовали изменой, пока мы с несексуальными вопросами. «И вот мы ныне рабы». Рабы греха, плоти, страстей, переживаний, огорчений, всевозможных видов направлений. «На той земле, которую ты дал отцам нашим, в церкви рабы греха, по местных собраниях рабы греха, которую ты дал отцам нашим, чтобы питаться ее плодами, ее добром, вот мы рабствуем, и произведениями своими она во множестве приносит И произведения свои она во множестве приносит для царей, которым цари, а они разные имена имеют, в зависимости от того, три основных царя, похоть очей, похоть плоти и гордость житейская, три основные царя. А там дальше следующие, пониже. Для царей, которым ты покорил нас. Покорил? Так обвинение на Бога? Я здесь не эту линию вижу. За грехи наши. То есть мы не захотели, чтобы ты царствовал, и вынудили тебя отойти в сторону. И телами нашими, и скотом нашим они владеют по своему произволу. И мы в великом стеснении. Заново. Они телами нашими они владеют по своему произволу.
За что народ в церквах и вдруг обладаем?
Во что это будет вливаться? Думаем. Читаем очень простые варианты обладания. Сейчас будем подходить к молитве. Бытие, 25 глава, взаимоотношения Исав. Яков, Яков, Исав. Здесь описывается 25 глава, с 27 читаем. «Дети выросли, и стал Исав человеком искусным в звероловстве, человеком полей. А Яков человеком кротким, живущим в шатрах». Интересная характеристика ихних, внутреннего человека каждого из них. И каждому, что нравится. Раз говорится, что Иаков кроткий, то Исав не кроткий. Понимаем, да? Раз говорится, что кроткий Иаков, то Исав буйный, не кроткий. Живущим в шатрах. Исаак любил Исава и позволял ослеплять свои глаза, не обращая внимания на буйство своего сына. Сколько нам много чего нравится, и мы закрываем глаза на буйство наших детей. А может, потому что в нас самих буйство живет. И мы обладаемы. Обычно родители восхищаются буйством своих детей, потому что вид этого буйства живет в них. Никогда не думали? Кто-то с упоением говорит, какой у него сын крутой. И вы знаете, на машине уходил от полицаев. Ликует, торжествует, аж упивается. Понятно, нет? Кто-то упивается и говорит, а у меня сын, там отец, а то мать. У меня такой сын, девки ему на шею вешаются, а сама аж умирает. Думаем. А кто-то говорит, у моей дочки такой муж, я всю жизнь мечтал за такого замуж выйти. А сама уже 10 детей, 8 детей имеет, и сама в определенном возрасте. Мы никого не судим, пожалуйста. А другая упивается, вы знаете, моя дочь, знаешь, она замужняя, ей предлагают. Цветет и пахнет, папочка или мамочка. Почему? Закрываем глаза на многие вещи. Потому что нам это выгодно, в нас сидит. Скажите, пожалуйста, когда мы об этом с радостью говорим, мы понимаем, что мы обладаемые? Нисколько. Но это же обладаемость. Значит, и мы в таких грехах. Только кто в каких? Зачем и почему? Исаак любил Исава, потому что дичь его была по вкусу его. Ревека любила Иакова. Назло Исааку. Или по внутреннему расположению кротости все-таки. И вот у папы с мамой разночтение. Странная вещь. И по ряду вопросов у них, у Исаака и Ревеки разночтение, разномнение, разнопонимание. Но это же правда. А что, это не обладаемость? Не принято говорить. И сварил Яков кушанье, и Исав пришел с поля усталый, и сказал Исав Якову, дай мне поесть красного этого, ибо я устал. От сего дано ему прозвание Едом. Но Яков сказал, продай мне теперь же свое первородство. И Исав сказал, вот я умираю, что мне в этом первородстве? Обратите внимание, немедленно, сейчас, позарез, до смерти, умираю. Но это Исав. Это Исав, он пренебрег свое первородство. Ему позарез, он умирает. И поел, и пренебрег, и пошел. Мы не разбираем, правильно ли поступил Яков. В притчах написана очень глубокая фраза. Захваченная в начале наследие, впоследствии не благословится. Что и случилось? Ты, говорит, вот таким способом взял, вот таким способом будешь получать. И потом будешь выкрадывать благословение у своего отца наслепую. Ну, тебе наслепую-то и подсунут жену. Но ты посмотришь, что ты будешь делать. И 20 лет у тебя будет мучений, проблемы у тебя будут с детьми. И они тебе, две жены, такой дом устроят, такого устроили, ой-ой-ой. Да, они устроили дом, 12 колен. Но они устроили этим 12 коленом, такого устроили, потому что он устроил. Но это же правда. Это сколько нас надо в узких условиях выбивать, 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 чтобы наконец решили каяться, освобождаться от обладаемости. И от проблем, в которые сами влезли, в которую семьи втянули и своих половин втянули. Ну? Кто в этом каялся когда-либо? Как-то во время определенной темы, очень глубоко Бог определял, передавать какие-то смыслы. И там было сказано о проблеме телевизора, который затащили в дом, и что от этого пошло разложение. И когда закончилась тема, там или как, вопрос не в этом, кто-то выходит со слезами, с рыданиями и говорит: «Помолитесь, это я виновница, мать большого семейства. Это я своими руками внесла этого идола, этого телевизора, и теперь такое разложение, это из-за меня. И давай раскрывать, что можно было раскрыть». Ну, то есть при обществе, при церкви, при людях. Потому что есть вещи, почему это делается, зачем делается, когда оно не будет назидательным для других, и незачем это слышать, это необходимо там отдельно говорить, это уже отдельный вопрос. И ей было слово сказано тут же от Господа. За то, что ты признала свою вину, я своими словами. И полностью, вот как Исаия, помните? Он признал свою вину полностью. Погиб я с моими нечистыми устами. Да и уши мои слышали нечистые языки окружающих. Так звучит. И Серафим прилетел, говорит: твое нечестие удалено, грех твой очищен. И Исаия услышал голос: кого мне послать, кто пойдет для нас? И он говорит: вот я, пошли меня. И ей приблизительно так же было сказано. За то, что ты увидела свою вину, созналась, согласилась, вот теперь иду к тебе в дом совершать освобождение. От чего? От обладаемости. Ты признала свою обладаемость, измученных выпустить на свободу тобою замученных твоих домочадцев. Да и тебя саму тоже. Но не принято так рассуждать. А другая, только не осуждаем, тут же поднялась. Ну, вы знаете, ну вот я тоже все-таки виновата. Вот я вот, ну вот тоже, вот я занесла телевизор. Ну, ну так было нужно, но по-другому не получалось. Зато и твои проблемы останутся с тобой и с твоими домочадцами. По-другому, мучай дальше. Ведь домочадцы зачастую мучимы. Нами. И мы не хотим с этим согласиться. А потом ищем: церковь не такая, служители не такие, проповеди не такие, общество не такое, место жительства не такое, время не такое, время последнее. Аж даже в Библии сказано об этом. В Библии сказано, что в такое последнее время будут проявляться такие безобразия в открытых формах. Больше ничего. Следующий момент читаем. Бытие 30 глава, стих хотя бы первый. «И увидела Рахиль, что она не рождает детей Иакову, и позавидовала Рахиль сестре своей». О, зависть действует. «И сказала Иакову: дай мне детей». Какая форма была, когда она это говорила? «А если не так, я умираю». Когда ты умрешь? После первого или после второго? Она говорит: после детей, а это два минимум, я умру.
Умрешь.
Исав говорит: умираю, есть хочу. Она говорит: умираю, детей хочу. сколько ужаса будет в этой семье.
Умираю немедленно, сейчас. Вот так дети стоят, умирают немедленно, сейчас, давай.
Вот так сын потребовал.
Дай мне полагаемую часть имения.
Отец отдал. А что превратилось?
В кошмар.
Зачастую требования «дай срочно, немедленно», «умираю, дохожу до крайности» говорят о страшной глубине духовного поражения. Простое место Писания читаем по этому поводу. Вторая книга Царств, 13 глава, выборочные стихи, 2, 4, 15, 17, как узловые, время далеко убежало. Ну, вначале читаем, чтобы было понятно. «И было после того у Авессалома», это Вторая Царств, 13-я, «И было после того, у Авессалома, сына Давидова, была сестра красивая по имени Фамарь, и полюбил ее Амон, сын Давида». Ее или у нее? Или на ней? У Иова написано, душа в нем скорбит, и тело на нем болит. Троичность. Понимаем? Так влюбился в кого или во что? Давайте открытым телом. Открытым телом. Открытым текстом? Открытым телом. Называть вещи своими именами. Тела.
И когда эти темы раскрываешь, то немалое количество христиан говорят: слушай, так я женился на теле, я вышла за тело. И как тела стали ветшать, стали неприятности. Как тела стали приобретать другие формы, потому что, ну, стали более взрослые, там детишки, там недосыпание, там прочий вопрос. И началось.
Началось что? Появился удобный день и случай высказать.
А кто-то говорит, а я бы имел бы 3 жены, а кто-то говорит, а я бы 10, мне не хватает, понимаете? А кто-то говорит, а он мне надоел и тому подобное.
Ты о чем? О правде. О правде. Так здесь у человека что случилось? И скорбел Амнон до того. Это обладаемость.
Обладаемость.
Что заболел?
О-о, уже духовная болезнь или физическая?
Обладаемость. Из-за Фамарии, сестры своей, ибо она была девица, и Амону казалось трудным что-нибудь сделать с ней. Но у Амона был друг по имени Ионадав, сын Самая, брата Давидова. То есть, ну, двоюродный брат, да? Или какой там, троюродный? И Ионадав был человек очень хитрый. И он сказал ему: а чего ты так худеешь с каждым днем?
Нервный стресс.
Или греховный. Или обладаемости.
Обладаемость. Это уже грех, это уже надо забыть. Обладаемость, там уже духовная пошла.
Давайте помолимся с возложением рук, помажем бочкой елея, чтобы он перестал болеть. А может, там изгонять демона надо? А может, еще разобраться, а почему такое отношение? А в кого уродился он такой? А сколько он добавил своего к тому, к чему он, в чем уродился? Не откроешь ли мне? И сказал ему Амон: Фамарь, сестру Авессалома, брата моего, люблю. Ну, дальше там описываются разные вопросы. 15 стих. Когда уже половые взаимоотношения были, потом возненавидел ее Амон величайшей ненавистью. А вот там срочно, позарез, умираю, нужно. Сколько бракосочетаний сделаны позарез, умираю, срочно, прикрытые вопросом, лучше вступить в брак, нежели разжигаться.
А подлинная причина не вопрос необходимости, а демоническое обуревание, обладаемость демоническая. Там прежде изгнания надо разобраться, откуда это все произошло.
Но никому до этого дела нету.
И мало кто об этом хочет думать, не говоря о подростках и о молодежи, о взрослых, о родителях, которым 100 лет это не нужно разбирать.
А потому что, может быть, у самих повреждения определенное есть.
Но ты же ее любил, но ты же хотел, но ты же умирал, но ты же сох, но ты же болел.
Ну, добился своего. Добился, стала женой. Ну, здесь женой не стал.
А дальше пошла.
Как я тебя ненавижу!
Страшные вещи, надо знать эти вещи. Потом возненавидел ее Амнон величайшей ненавистью так, что ненависть, какую он возненавидел ее, была сильнее любви, какую имел к ней. И сказал ей Амнон: «Встань, уйди». И Вамарь сказала ему: «Вот прогнать меня – это зло больше первого, которое ты сделал со мной». Но он не хотел слушать ее. И позвал отрока своего, который служил ему, и сказал: «Прогони эту от меня и запри дверь за нею». Эту, этого, этих. Старший брат в адрес младшего сказал: «Этот сын твой, расточивший имение, вернулся. Ты для него теленка откормила, заколола. А я с моими друзьями не мог, ты мне не дал даже козленка. Этот, это, эти», говорит о вопросе отречения. Обладаемость не хотят мыслить, не хотят понимать. Но сегодня нам надо рассмотреть эти вопросы. Ведь проблемы детей наших в большинстве – это из-за нас, и мы не хотим это видеть. И не хотим об этой обладаемости говорить и рассуждать. Ужас заключается в том, что апостол Павел, когда пишет, то он говорит: «Но ничто не должно обладать мною». Он не сказал про себя. Он сказал на этом примере оборота речи. Знаете, что он сказал? «Ну, когда обладала, и вы были в мире, грешники, это понятные вещи. Но почему, когда вы стали членами церкви и претендуете на то, что вы часть тела Господнего, и говорите о том, что вы связями держитесь с головы, которым является Христос, и вы говорите, что Он производит в вас действия и хотение по своему благоволению, изволению, и вдруг вы остаетесь под обуреванием вот этих чувств всевозможных, обладаемости? И потом эту обладаемость вы будете защищать, оправдывать и давать ей объяснение». Скажите, сколько вопросов в нашей жизни, где у нас была обладаемость, мы давали объяснение. Защищали с пеной у рта. Не хотели соглашаться. Не говорили, что это погибельное состояние. Нам надо дальше двигаться. Поймите, если, говорят очень просто, если ты не знаешь таблицу умножения, дальше не двигайся. В математике будут проблемы. Если мы не понимаем и не хотим понять вопросы, связанные с обладаемостью, то дальше мы не сможем двигаться. Да, мы будем исследовать места Священного Писания, да, мы будем говорить о правде Божьей, да, Бог будет открывать для нас, но зачастую в нас не будет вселяться. Потому что мы обладаемость сидит. Есть о чем задуматься, не то слово. Часы далеко уже убежали. Будем склонять наши колени, слава Богу, что жизни не прервались, ни готовности. Боже, помоги. Будем молиться. Господу нашему слава. Аминь. Молимся.